Это прагмема. Мы читаем поэтическую автобиографию «Горькая доля» или «Песни о моей жизни» от рождения до 45 лет. Крестьянина Угличского уезда Ярославской губернии Григория Филатовича Кругова. Повествование из 97 песен начинается с событий, предшествующих отмене крепостного права, и заканчивается возвращением автора с Первой мировой войны.
Песня 59. Был июль на половине. Деревенская страда шла во всем своем разгаре, как и в прежние года. Сенокос уже кончался в пустошах и по лугам. Рожь на солнце созревала и готовилась к серпам. Павы в поле выходили, поверяли, то и знай, не белеет ли солома и хорош ли урожай. Рвали колос и руками начинали растирать. Не поспела ли родная, не пора ли ее жать? Был июльский чудный вечер, солнце село за рекой, и покрылись поляны серебристой росой. Пыль осеялась на дорогах, ниоткуда ветерка, все как замерло. Не слышно даже трепета листка. Полосой заря алела в небосклоне голубом. Кое-где зажглись звезды, месяц выглянул серпом. Упоителен был вечер, несмотря на труд дневной и немалую усталость. Не тянуло на спокой, а хотелось всею грудью чистым воздухом дышать и дела Творца Вселенной признавать и прославлять. Поздно вечером усталый воротился я домой, с окончанием покоса с дальней пустоши лесной. Только ужинать собрались и уселись за столом, как десятский появился пред растворенным окном. «Хлеб да соль, сосед!» «Спасибо. Далеко ли Бог несет?» «Да к тебе иду, и к прочим, что-то староста зовет. Дело важное и серьезное относительно солдат. Торопись поскорее со своим ужином-то, брат. Приходи ко мне сейчас же. Весть не очень есть важна, есть у старосты бумага, что как будто бы война начинается. Да я-то, знаешь, сам не грамотей, так чего не наплести бы, сам узнаешь там верни». Как услышал я те вести от сосед-мужика, с ложкой корто поднесенной затряслась моя рука. Сердце словно обварило, оно замерло в груди, что-то страшное почуяв и дурное впереди. Не докончив ужин, ложку бросил я свою на стол и с поникшей головой в дом десятского пошел. Прихожу, народу много, все о чем-то говорят, австрияков вспоминают, немца хитрого бронят. «В чем, Иван Иванович, дело?» — я у староста спросил. «Да запасных призывают», — он в ответ проговорил. «Вот бери, читай бумагу, ты сам писарь, разберешь. И, пожалуй, пояснее и получше нас поймешь». Взял я в руки ту бумагу и прочел ее тогда, и увидел, что приходят людям горе и беда. В той бумаге говорилось, что все нижние чины русской армии и флота воедино стать должны, что тотчас же из запаса всех к оружию призвать, за отчизну дорогую каждый должен постоять. До последней капли крови бить обязаны врага, все, кому Руси великой честь и слава дорога. Одновременно с людями, — говорил другой приказ, — взять немедленно из тыла конно-воинский запас. Прочитал я эти строки и все ясно стало мне, что затеялась не шутка, что готовится к войне. На германца и австрийца, что австриец перешел нашу русскую границу и уж бой произошел. Боже, думал ли когда я, что угонит на войну? Как нежданно все случилось, сколько слез-то будет! Ну, на все воля есть Господня. Чему быть, не миновать? Приведет ли Бог обратно воротиться мне опять? Или, может, на чужбине, от родной семьи вдали мои косточки стлеют на поверхности земли? Умереть на раз не страшно, а вот страшно, как навек, изуродуют снарядом и причтут к числу коллег. И житье тогда, а мука, не живой и не мертвец. Ах, война плохая штука. Уж один бы пусть конец, чем страдать и быть калекой. Кому нужен буду я?
У каждого дома остались дети. Осталась жонка молода. Остались дети, остались малы. Осталась жонка молода. Зачем меня пуля так рано сразила? Зачем весь я раненый лежу? Зачем санитары меня подобрали? Зачем лазарет привезли?
Так я думал, возвращаясь от Десятского домой. Громким плачем огласился в тот же вечер дом родной. И жена моя бельишко стала плач собирать, да в походную котомку аккуратно укладать. Той же ночью запасные тихо в волость побрели и лошадок за собою для осмотра повели. А поутру рано-рано потянулись все гужом в свой уездный город Углич, покидая грустный дом. Все с сумами, с котомами, положив в них кое-что, коих жены провожали, о которых никто. На телеге деревянной вместе с прочими и я покатил в уездный город от родимого жилья. Провожатых было трое, двое деток и жена. Всю дорогу ни слезинки не потратила она. Все сидела и молчала до казармы, от крыльца, не промолвила со мною ни единого словца. Сердце, что ли, каменило от печали у нее? Или нисколько не жалела она в ту пору меня? Как узнать чужие мысли? Здесь разгадка мудрена. Ведь чужие мысли темны, и душа, как ночь, темна. Я не спрашивал об этом и ничуть не докучал, чтоб бедняжку не расстроить, и, подобно ей, молчал. Я явился в город Углич, в те казармы, где служил, в канцелярии военный свой документ предъявил, освидетельствовал доктор и промолвил мне «здоров». Заявлял я о болезни, но не принял он и слов. Лишь ответил: «Все пустое. Ноги, руки не больны, но и годен. Всяких надо, все сойдут для сей войны. И в обоз, и в кашевары люди надо навсегда. В лазареты, в санитары, да и мало ли куда. А тем более ты писарь. Тебе не о чем тужить. В канцелярии не худо, отчего и не служить. Вот в пехотные окопы кто несчастный попадет, тот не каждый уцелеет и назад домой придет». Вышел я из помещения, вместе с принятыми стал. Вышел воинский начальник и отметки делать стал. Я назначен был по списку в артиллерию идти, в Ярославль и за собою трех лошадушек вести. Там составится бригада артиллерии, потом всех отправят на границу для сражения с врагом. Пообедали в казарме, распростился я с женой и уехал с детьми в тот же день на домой. А я в городе остался для отправки дожидать, через двое еще суток, говорили, наступать. 2 дня целых проживайся и домой уйти не смей. О, какой на сердце камень тяготел в груди моей! На глаза просились слезы, туманился мой взгляд. Но крепился я, не плакал. Стыдно плакать, я солдат. Никогда солдат не плачет, слышал я от стариков. Трус презрения достоин и отточенных штыков. Плакать — это бабье дело, а солдатская голова, забубенная на свете, для нее все трын-трава. Поздно вечером собрались все в казарму ночевать. Не особенно удобно и тесненько было спать. Впрочем, что тут за удобство? Не в своем родном дому. Впереди еще придется привыкать и не к тому. Я к открытому окошку примостился на досках, отыскал два старых мата, положил их в головах, но до самого рассвета не пришлось забыться мне. Я вертелся сбоку на бок, все равно, что на огне. Так кусали меня блохи, да не меньше и других, всюду слышались вздохи и проклятия на них. «Просто дьяволы заели!» — говорил один усач. «Хуже немца надоели! Ну, ей-богу, хоть ты плачь!» «Пообтерпимся, привыкнем!» — отвечал другой солдат. «На войне не это будет, ши не эдак поедят. Как с японцем воевали, вот поели вши-то страх, так что даже сожигали мы рубахи на кострах». «На войне всего потерпишь, что об этом толковать?» — молвил третий. «Эх, ребята, не пора ли уж вставать? Вон на улице светает, надо в город уходить, занимать места в трактире, да чаишка с горя пить». И все стали друг за другом оставлять свои места. Через полчаса казарма вся была уже пуста. На другую ночь в казарму мы решили не ходить. Не хотелось понапрасну миллионы блох кормить. Мы ушли и ночевали все в гимназии мужской. Там нас блохи не кусали, ночевать было спокой. Наносили мы солому и устроили постель. Улеглись беззаботно, точно дети в колыбель. И заснули крепко-крепко. И не жарко было нам, до рассвета без просыпу эту ночь проспали там.